Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
У микрофона обозреватель радио «Спутник» Владимир Федорович, а с нами на связи военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня предлагаю начать с завершения сделки по комплексам С-400 «Триумф» с Турцией. Президент Эрдоган заявил на днях, что его страна и Российская Федерация смогли завершить эту сделку решительно. Эрдоган подчеркнул, что Турция испытывала давление со стороны США из-за этой сделки, но Анкара свои обязательства выполнила, как и Россия. То есть, по результатам Анкара стала обладателем двух дивизионов С-400, более 120 зенитных ракет, вспомогательного оборудования и запчастей. И вот здесь американские санкции не сработали так, как этого бы хотелось Вашингтону. Игорь Юрьевич, ваша оценка произошедшего, и все же, почему Анкара не уступила Вашингтону?
Действительно, очень значимый и важный для России контракт на поставку зенитно-ракетных систем большой дальности С-400 успешно завершен. Цена его, по разным источникам, оценивается порядка 2,5 миллиарда долларов и в полном объеме, в несколько этапов, те необходимые комплектующие С-400, имеется в виду эта система. Разумеется, в состав системы входят и различные пусковые установки, и пункты управления, и радиолокаторы подсвета наведения, другая техника, машинное обеспечение, сопровождение, энергопитание, зенитно-управляемые ракеты, опять же, в полном объеме поставки завершены. Об этом Эрдоган открыто сказал на встрече с Путиным, и это важно. Важно, потому что впервые создан прецедент, когда в условиях непрерывного давления со стороны США, НАТО, один из членов Североатлантического альянса, напомню, Турция, по своей боевой мощи, по вооруженным силам, занимает второе место после США в структуре НАТО. Так вот, это вторая по своим военным возможностям страна сделала ставку на приобретение именно техники противовоздушной обороны из России. Я думаю, здесь несколько причин, которые способствовали этому. Первое – это, конечно, геополитические причины. В определенной степени Турция сталкивается с политикой Евросоюза и США, точно так же, как с ней сталкивается Россия. Это политика давления. Несмотря на все старания Турции войти в состав Европейского Союза, эти планы были окончательно похоронены, плюс военный переворот, который был инспирирован и организован Соединенными Штатами Америки с помощью своей агентуры в руководстве турецких ВВС, привел к тому, что Эрдоган, во-первых, чудом остался жив, а во-вторых, понял, что ему необходим поиск новых союзников. Причем союзников, может быть, нетрадиционно для Турции, поскольку Соединенные Штаты Америки и Европа уже не могли являться надежными партнерами для Турецкой Республики. И, собственно, вот геополитический поиск, он, собственно, и привел к тому, что Турция совершенно четко осознала, что именно с Россией она может реализовывать и политические, и экономические проекты. Ну, а, собственно, вот с технической точки зрения, Турция уже давно искала, где бы купить систему ПВО большой дальности. В свое время был в 2000-х годах даже проведен тендер, победителем в котором стала китайская система SD-2000, ну, известна также под индексом HQ-9. Это такой китайский клон ранних версий зенитно-ракетной системы С-300. Понятно, что по своим возможностям, по характеристикам, этот китайский клон 300-ки существенно уступает по всем абсолютно параметрам и характеристикам российской системы С-400. Это было первое обстоятельство, и Турция аннулировала результаты того тендера, предпочтя все-таки взять какую-то временную паузу, но не покупать то, что гораздо хуже из представленных на рынке систем большой дальности. Вторая причина, ну, анализ показал, опять же, который проводили турецкие военные. Дело в том, что при поставках техники на экспорт Соединенные Штаты Америки практикуют внедрение в состав радиоэлектронного оборудования оружия, особенно сложных систем оружия, таких как ПВО, программные аппаратные закладки. Это означало, что если бы, например, Турция закупила бы комплексы «Патриот», поставила бы, развернула их на боевом дежурстве, то не имела бы 100% суверенитета в вопросах их боевого использования. В любой момент Соединенные Штаты Америки могли внешним радиоэлектронным сигналом активировать эти программные либо аппаратные закладки, в результате чего система ПВО Турции была просто выключена дистанционно. И, собственно, турецкие военные ничего с этим не могли бы сделать. Вот осознание этих факторов и привели к тому, что Турция проявила реальный интерес к С-400, провела переговоры, изучила технические характеристики и заключила соответствующий контракт, который, как мы знаем, сейчас уже полностью завершен. Санкции. Что касается санкций, одним из видов наказаний для Турции стал отказ США от продажи туда истребителей пятого поколения легкого класса F-35. Хотя Турция участвовала в этой программе, даже ее финансировала, в результате ничего не получит. Но это просто подталкивает Анкару к дальнейшему сближению с Москвой. И известно, что Турция может купить либо Су-35 уже сейчас, которые серийно производятся в России, либо, к примеру, войти в программу уже российско-турецкого истребителя пятого поколения, и Су-57Э, экспортный вариант, мог бы стать основой боевой мощи турецких ВВС. Хотел бы сразу подчеркнуть, что если сравнивать F-35, а именно эту машину предлагают американцы на экспорт в формате истребителя пятого поколения с Су-57, то наша машина имеет целый ряд существенных преимуществ. Это и больше радиус действия, это и возможность размещения большего количества оружия, даже не на внешней подвеске, а внутри фюзеляжных отсеках оружия. Соответственно, у нас прекрасный радар, который основан на технологиях активных фазированных антенных решетках. И на подходе уже в скором времени будет двигатель пятого поколения с крейсерским сверхзвуковым режимом полета, то есть без форсажа. Все это делает нашу машину весьма привлекательной для Турции. Но, отталкиваясь в целом от этой ситуации, мы ожидаем ужесточения политики США в области санкций. Я думаю, главный вывод, который сделали американцы из этой всей ситуации, они санкции начали уже включать на этапе, когда контракт было поздно останавливать. И для Эрдогана отказ от этой сделки, например, он был бы просто чреват потерей политического лица, а дальше и, возможно, стоил бы потери ему поста лидера Турции, президента. Потому что оппозиция, да и турецкое население абсолютно бы не поняли бы, если бы он отказался от контракта с Россией. Поэтому для американцев, я думаю, главный урок и главный вывод – то, что они будут активизировать свои санкционные мероприятия против покупателей российского оружия на самых ранних этапах. На этапах, когда будет известно о, допустим, проведении тех или иных переговоров с иностранными заказчиками, которые будут осуществлять полномоченные на то российские структуры, в данном случае Рособоронэкспорт и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. И здесь стоит вопрос, опять же, как противодействовать этому. Очевидно, что необходима, большая закрытость уже всей сферы ВТС в части, касающейся уже проведения контрактных переговоров. Хотя, как говорится, в нынешнем мире утаить либо тяжело, и те или иные утечки, преднамеренные либо случайные, они всегда уйдут в прессу, пусть не в нашу, а в западную, либо в прессу всех стран, делегаты которых приезжают сюда на переговоры. И это новая проблема, с которой надо считаться, что США будут усиливать давление, запугивание уже на ранних стадиях, а не на стадиях реализации контракта. Будет ли успешна такая политика США или нет, во многом будет зависеть от того, какие меры нейтрализации мы будем на государственном уровне реализовывать. Стоит, опять же, задача и противодействие нападкам на российское оружие в тех или иных средствах массовой информации, в оценках, которые формулируют западные центры, занимающиеся исследованием в области обороны и безопасности экспорта оружия. У нас зачастую СИПРИ, либо Лондонский институт стратегических исследований, либо исследовательская служба библиотеки Конгресса может дать, как говорится, в информационное поле абсолютно некомпетентный либо ложный посыл относительно нашего оружейного экспорта, либо тех или иных наших оружейных систем. А дальше все это тиражируется, как снежный ком. И здесь стоит вопрос выработки осознанной политики информационного противодействия подобного рода фейкам и открытым нападкам на российское оружие, с занижением их характеристик, с публикацией каких-то некомпетентных, но враждебных нам мнений. Это все сказывается реально, и это большая сложная задача, которую необходимо решать будет в 2020 году структурам, которые занимаются соответствующей проблематикой. Если мы в целом говорим, что сегодня будет востребовано на мировом рынке, хочу сказать, что кроме стратегического оружия, Россия готова поставлять любой стране, которая заинтересована, абсолютно любое оружие. Разумеется, это оружие в экспортном исполнении, но это не значит, что оно хуже, либо урезается по характеристикам. Просто это экспортный вариант поставок. И далее идет реализация уже, собственно, контрактов по тем или иным направлениям. Но я могу сказать, что, конечно, сейчас с учетом геополитической ситуации в мире наиболее востребованным является техника – это противовоздушная оборона, система ПВО, комплекс ПВО и авиация, боевая прежде всего. Это многофункциональные истребители. Ну вот, практика показывает, что сегодня это главный предмет интереса. Этот интерес демонстрирует целый ряд стран. Но если мы вот так вот посмотрим по географии, конечно, традиционно Ближний Восток. Очень ситуация там постоянно напряженная, наше оружие востребовано. Далее это Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы видим здесь крупнейшими покупателями российского оружия по-прежнему являются Индия, Китай. Что касается Ближнего Востока, здесь я еще не упомянул, это регион Северной Африки. Важнейший наш здесь партнер, конечно, даже два, я бы сказал, сегодня уже. Это Алжир и Египет. Очень важные, знаковые страны. С Латинской Америкой мы видим, что как бы контракты тоже идут. Вот пик прошел после массированных поставок оружия в Венесуэле. И, собственно, кстати говоря, опираясь на наше оружие, Венесуэла и повела себя так независимо в условиях, когда США открыто грозили свержением и даже военной интервенцией. Назначили самозванца, который пытался взять на себя функции президента Мадуро, и в условиях острейшего, я бы сказал, просто острейшего военно-политического кризиса вокруг Венесуэлы, действующий президент сохранил полномочия при поддержке армии, а армия опиралась на возможности, которые давала венесуэльским вооруженным силам российское оружие. Закупки были очень масштабные. Системы ПВО большой дальности, это Антей-2500, это и истребители. Словом, вот оружие в современном мире играет очень большое и важное значение. Вторым по значимости сегмент, надо назвать это сегмент техники для сухопутных войск. По-прежнему, к сожалению, конфликты ведутся в наземных операциях, поэтому спрос на российскую бронетехнику, это и танки, это и БТРы, это и боевые бронированные машины, остается стабильно высоким. Менее важным является сегмент военно-морской техники. Но в первую очередь мы, конечно, предоставляем это новые экспортные варианты подводных лодок, известная всем серия 636, известная как Кила, но сегодня это уже лодки, обладающие расширенным спектром боевых возможностей, включая использование комплексов крылатых ракет морского базирования «Калибр». Все это в определенной степени и весьма существенно расширяет возможности стран по своей обороне. И боевые надводные корабли, новые вот сейчас фрегаты, корветы, которые строятся для военно-морского флота России, могут быть легко адаптированы под потребности потенциальных клиентов с точки зрения установки и иностранного оборудования, и, если это требуется, иностранных даже систем оружия на базе российских платформ. В целом, надо сказать, что, конечно, 2019 год был успешен для нас, для Российской Федерации. 2020 год, он будет сложным. Оружие для России сегодня является не просто товаром поставки. Мы поставляем не само оружие как таковое, мы поставляем безопасность. Безопасность – это то, что гарантирует сегодня реальный суверенитет, потому что страна, которая не может себя защитить, если курс этой страны, либо лично лидер этой страны вызывает какие-то антипатии на Западе, мы видим, как свергаются законные режимы, а там, где, скажем, не удается в силу тех или иных обстоятельств инспирировать цветную революцию, в ход идут ударные беспилотники. Не случайно, что после ликвидации Сулеймани господин Помпео, который был директором ЦРУ, а сегодня возглавляет Государственный департамент, США очень недвусмысленно угрожал России и Китаю о том, что вот вариант устранения Сулеймани появляется в практике реальной политики Соединенных Штатов Америки. Если такие угрозы раздаются в адрес двух крупнейших ядерных стран, мы понимаем, что от практических вариантов с устранением тех или иных военных и политических лидеров сегодня не застрахована ни одна другая страна мира.
Игорь Юрьевич, спасибо.
Спасибо.
На связи со студией «Радио Спутник» был военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.